«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы можете нас услышать по «Эху Москвы», увидеть по каналу RTVI. Я Нателла Болтянская. У нас в гостях Эдвард Радзинский. Здравствуйте, Эдвард Станиславович. С Новым годом вас наступившим. Но на этом все о хорошем. Хотя нет, на самом деле, прежде чем мы заговорим на весьма-весьма серьезную тему, я хочу сказать нашим дорогим слушателям, что у вас есть возможность получить, я бы сказала, в подарок, потому что, как мне кажется, вопрос довольно легкий, который мы задаем.
Самый легкий.
Так вот, мы предлагаем вам получить книгу с автографом Эдварда Радзинского, книгу «Сталин. Жизнь и смерть», выпущенную издательством АСТ. Книга, честно вам скажу, как читатель, замечательная совершенно. А вопрос, который вам задается, предельно прост. Какова партийная кличка Сталина? Ответы вы направляете смс-кой +7 985 970 45 45. И люди, которые это сделают быстро, вот у нас 7 книг есть. Это, так сказать, приятная часть нашей программы. А говорим мы с Эдвардом Радзинским о феномене, об эффекте Сталина. И вот когда Эдвард Станиславович только вошел к нам еще в гостевую, начал говорить, я его прервала, попросил придержать это до эфира. Как я понимаю, некий такой джокер. То есть фигура, которую можно повернуть любой стороной.
Вы знаете, ну, я думаю, есть три, наверное, вопроса, на которые гражданин нашей страны знает самый наилучший ответ. Это как управлять страной, так, как победить футбол и кто такой Сталин.
Но второй,
вот
я
это
не знаю,
три вопроса, которые он знает ответ. Вот, дело в том, что история вот этой книги и история моих взаимоотношений с Иосифом Виссарионовичем, она несколько особая, и она очень много объясняет.
Семейная, я бы сказала.
В 87-м году, точно, в 87-м году, ну, это был разгар перестройки, вы помните эту лавину статей о Сталине, я тоже написал статью и отнес ее в тот журнал, который был символом перестройки, «Огонек». Но ответ как-то не было. Это и был ответ. И когда я позвонил, скажем, руководству журнала, она мне сказала, руководство, вы знаете, надоело. Это надоело. Это уже тема закрыта. Это лавина статей. Все уже все знают. Хватит. И у вас нет, сказали, чего-нибудь новенького? Я сказал, что я вот нашел записку Юровского в архиве о расстреле царской. Вот царской семьи, вот, сказали мне. Неужели это правда? Правда. И я принес записку Юровского, начал приносить туда документы, выпустил книгу о Николае II, и о той теме как бы забыли. Но книга о Николае II была невероятно успешна. Через 2 недели в Америке она стала бестселлером. 4 месяца была бестселлером. Я должен был писать книгу о Распутине, как все считали. Но я захотел вернуться к теме. Дело в том, что у меня история Сталина была в это время готова. И я начал писать. И мне позвонил, я не буду называть его имени, это очень известный человек, он и журналист, и телеведущий. Если он сам услышит то, что я говорю, он, может быть, сам и объявит. Он мне позвонил, сказал, чем вы занимаетесь? Я сказал, я пишу о Сталине. Он сказал, это уже 90-й год. Зачем? Это же тема для старушек. Угу. Это никому сейчас не интересно. И я ему ответил, да, это так, но когда я закончу эту книгу, он будет участником предвыборной кампании. Я закончил ее в 95-м году. И когда это был день, и это вот такие совпадения, вот необычайно любит наша жизнь. Я вышел на улицу, это вы помните, это помнят все, это был юбилей май. 9 мая в Москве шла демонстрация оппозиции. И в одной шеренге с портретами Сталина, которые, на мой взгляд, появились, во всяком случае, на улице, я их видел впервые, шли вместе коммунисты, монархисты и даже фашисты. И они все были правы.
То есть примиряющая фигура?
Нет, он был, ну, наверное, коммунист больше, чем все коммунисты вместе взятые, больше, чем Че Гевара. Если рассматривать по правде его жизнь. Он был монархист больше, чем все Романовы, потому что он сам говорил, России нужен бог и царь. И он вернул всю империю в полнейшем объеме, еще успел к ней прибавить. И он был националист, так мягко говоря, больше, чем все националисты. И все помнили, что он сделал с чеченцами, с ингушами, и помнили антиеврейскую кампанию. При этом, если я вам сейчас говорю это, он одно из самых первых писем, которые я получил, было за подписью Абрам Иосифович Коган, который говорил, нет, это все неправда, Сталин основал государство Израиль. Это и существует. Он был тоже, простите, прав. И вы знаете, вот Сталин сейчас ряд политических портретов, которые используют политические движения. Каждый может найти там свое. Но самое удивительное не это. Вы понимаете, люди забывчивы. К ним надо еще прибавить самую большую категорию людей. Это часть молодежи, у которой есть антиамериканские настроения, действительный подъем того, что ей кажется патриотизмом, так назовем. И есть любовь к исчезнувшей империи, рассказы о ней. Она не знает того, что было. И для нее Сталин это особая фигура. И есть еще, может быть, самая большая группа людей. И она связана не любовью к Сталину, нет. Она связана не любовью к нынешней жизни, к этим куршевельским штучкам, которые они видят по телевидению, к этому демонстрации богатства и параллельно с этим огромной нищеты, постыдного положения старых людей в богатой стране. И их любовь к Сталину – это не любовь, повторяю, к современной жизни. И они, когда это видят, говорят то, что они должны говорить. Знаете, что они говорят? Сталина бы на вас. Вот все вместе и образует эту огромную аудиторию.
Эдвард которая... И все-таки...
Подождите, я закончу. Которая выбрала Сталина. Все разговоры о том, что это была подтасовка, абсолютная ложь. Понимаете? И я вам сейчас рассказал о политических портретах Сталина. Но кроме политических портретов был реальный человек, безумно интересный. Я с ним сейчас прожил вместе неотрывно 4 года. 4 года я писал после книги документальный роман о нем, к примечаниям которому, наверное, станет эта книга. Понимаете, вы представьте себе, 38-летний человек, Туруханск, где-то на краю вселенной, холод, у него ни кола, ни двора, у него семьи нет, он не знает, где его сын, у него нет профессии, он никогда не работал, у него нет профессии. Он принадлежит к партии, половина которой где-то по ссылкам, другая убежала за границу. А вождь этой партии предупреждает, при жизни этого поколения мы революцию не увидим. И вот этот человек лежит спиной, как описывает тот, кто был рядом с ним, делил ссылку спиной, он лежит, уткнувшись лицом в стену, и свистит. И тогда выбегает собака, Тишка, которую он называет, и лижет его тарелку, он не убирает за собой. Жизнь кончена. И вот этот человек, это 16-й год, через 1.5 года, который знал в жизни ссылку, тюрьму, ссылку, побег, станет жить в Кремле, а через несколько лет станет властителем полумира. Вы представляете, что творилось с этим человеком. Какое потрясающее напряжение психики.
Эдвард Станиславович, я вам должна сказать, что мне кажется, что есть еще один вопрос, который ничуть не менее важен, чем тот вопрос, который затронули вы. Почему именно этому человеку по прошествии лет прощают астрономическое количество крови на его руках? Почему?
Вы понимаете, потому что есть еще одна вещь. Кровь была давно.
Угу.
Это вот господин Шатобриан очень удивлялся. Он получил, вернулся король. Был невероятный взрыв монархизма во Франции после падения Наполеона. Все проклинали французскую революцию. Даже палач Сансон, вышли такие, может быть, лже-мемуары, может быть, правда, где он писал о том, с каким сожалением он рубил голову Антуанетте и Людовику. И вот после этого взрыва монархизма огромного прошло еще несколько лет, и Шатобриан получил постановление суда о казни своих родственников. И он пишет удивительную вещь, что ему не с кем было найти сочувствие.
Угу.
К этому времени всем эти рассказы об этих ужасах, этой революции безумно надоели. Более того, выросло новое поколение, которое вообще в это не верило. И Шатобриан с ужасом, как он пишет, я услышал те же речи, которые были перед французской революцией.
Что доказывает в вашем случае, знаете что? Что, как бы сказать, меньшее количество, относительное количество пострадало. Но вы сами приводите чудовищные цифры.
Вы понимаете, значит, я опять возвращаюсь
каждая,
к тому
там,
же.
Каждая сотая семья имеет кого-то из близких пострадавших.
Да,
значит, и что, простили? Забыли?
А можно вам еще один примерчик, чтобы вы меньше задавали этот вопрос? Был такой Нерон, который очень много убил.
Угу.
То есть он убил в процентном отношении очень много. Он вырубил всю, так назовем, римскую интеллигенцию. И вот его наконец-то убивают. Проходит небольшое количество лет. И знаете, что появляется? Лженерон. Более того, появляется замечательный миф. А знаете, какой миф? Что он не убивал всех.
Угу.
А он убивал только виновных и богатых.
Да.
А народ... Он очень любил, и все вспоминают о зрелищах, которые устраивал Нерон. Хотите другой пример, более близкий, Иосифу Виссарионовичу? Называется Иван Грозный. Когда он умирает, выходит временник, там через некоторое время будет напечатан, Ивана Тимофеева. Он там все пишет, как истреблял Новгород, как убивал лучших людей. В этот момент прозвище становится «мучитель», «миромучитель» иногда пишут. Выходит воспоминание Катарева-Ростовского, кажется, если не путаю фамилию, много фамилий в этой голове. Проходит некоторое время. И он вместо прозвища «мучитель» получает очень уважаемое в Азии прозвище «Грозный». Почему? Было смутное время, так же, как после Нерона. Устроили такое с государством, что это воспоминание об этой мощи они пленили.
И сейчас
и все
самое?
Забыли. И все забыли слова Авраамия Палицына. А Авраамий Палицын пытался понять, а почему же в России произошло это смутное время?
Да.
И знаете почему?
Почему?
Потому что был Иван Грозный, написал он, который... И он написал, и безумное молчание народа, оже истину царям не смеющих глаголите. Молчание народа, не смеющего сказать истину своему царю.
Эдвард Станиславович, хочу...
Значит, я заканчиваю эту тему. Поэтому... Но история, я хочу предупредить всех, кто нас слушает, она памятливый людей. И что бы люди не придумывали, история помнила об Иване Грозном мучитель. И Карамзин написал «Иоанн мучитель». История помнит. Поэтому суд истории, он еще впереди. И это будет очень сложный суд. Мысль о Сталине, там, руководителе банды, который гангстере тупом, который знал там три, все речи которого были безумно примитивны, это чушь. Это был азиатский диктатор огромного размера. Это был обычный смиритель революции, друзья мои. И вы запомните, после каждой революции приходит смиритель, и он точно такой, какой была эта революция. В Англии будет Кромвель, во Франции Наполеон Бонапарт, европейские смирители. Тоже будет много убиенных, много. А у нас был наш, азиатский, кровь от крови, плоть от плоти нашей революции. Понятно?
Понятно.
И поэтому другого у нас быть не могло просто. Для того, чтобы смирить вот это безумие, что выделывали в этой революции. И напомнить, как делали перчатки из человеческой кожи, что выделывали в подвалах ЧК и в белогвардейских подвалах белогвардейской контрразведки, что делали друг с другом люди, которые принадлежали к одному народу.
То есть должен был прийти такой же,
еще хуже. И пришел производство этой революции, Сталин. Понимаете, это в истории. Но людям, знаете, от этого не легче, которые жили тогда.
И которые
пережили
тогда.
Это чудовищное, то, что было. И степень его ответственности. Ведь, понимаете, мы не разобрались. Все кричали, давайте суд какой-то над коммунистической партией. Как будто в стране кто-то в этот момент не делал одобрянц, не хлопал.
Ну, Нюрнбергский процесс был?
Вы понимаете, Нюрнбергский процесс – это немножко другое. Это поверженная страна, которая убивала, которая погрузила в кровь всю Европу.
Угу.
Понимаете, она всю Европу, всю жизнь в Европе уничтожила. Он не уничтожил жизнь в Европе, он свою страну строил, как он считал нужным. И страна, оно пришло, не ожидая зова, пришло само, и не сдержать его. Позвольте же мне сказать вам это слово, простое слово сердца моего. Вы были нам оплотом и порукой, что от расплаты не уйти врагам. Позвольте же мне пожать вам крепко руку, земным поклоном поклониться вам. За что? За вашу верность матери отчизне, за вашу мудрость и за вашу честь, за чистоту и правду вашей жизни, за то, что вы такой, какой вы есть. Это Исаковский. Глаза, склонившиеся к трубке, знакомые людям всей земли, и эти занятые руки, что спичку с трубкою свели, они крепкие и сухощавые, из строгой жилки вьется нить в нелегкий век судьбу державы и мира им пришлось вершить. Твардовский. Хотите дальше? Не хотите, а Симонова? Не хотите? Я вам их всех прочту. Славили все. А Пастернак, который выходит с Чуковским, разгар, террор идет. У Чуковского уже посажены родственники. И Чуковский записывает, как они идут. И Пастернак рассказывает, а как он влюблен в Сталина. И Чуковский пишет, как он был влюблен во время его речи. Что это такое? Вот этим я и занимался в этой книжке. Это огромная книжка. Вы понимаете, без страдания и сострадания о нем писать нельзя.
А скажите, пожалуйста, вот...
Выходит вот Солженицын, который, вот я закончу, понимаете, огромный писатель. Но когда он его пишет, это карикатура. Ведь, понимаете, я его должен по многим причинам ненавидеть. Но коли я берусь за перо, то добру и злу, внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. Это суд.
Ваш.
Каждый писатель, в данном случае мой, вот эта гигантская книга, которую мне совсем не хочется ее отдавать.
Ну так вы его оправдали или осудили в итоге?
Вы знаете, я его понял, и я предложил не то, чтобы понять, это значит простить, это чушь. Понять – это значит понять. И, возможно, совсем не простить. Но я обязан был, и я старался, понять, что произошло. Я вам объясняю, смиритель революции. Но какой? В чем дело? Почему у нас? И почему этот прежний вопрос Карамзина? Кто? То ли народ рождает таких правителей? Иван Грозный, Петр Великий. Зверь тоже был частично. Но вот сделал великие дела. Или правители формируют такой народ. Вот это вопрос, понимаете, мучительный. И мысль, и вы берете, как он вас давит. Понимаете, если вы честны. Если вы не занимаетесь политической конъюнктурой и лижете сегодня тем, а завтра другим. Понимаете, если вы не занимаетесь тем, чем у нас любит заниматься история, это политика, обращенная в прошлое. Вчера Иван Грозный был плох во время перестройки. Сегодня, как вы знаете, он уже очень хорош.
И не только Иван
Грозный. И он государственник. И не только Иван Грозный. Понимаете, их нельзя, это надо понять. И это очень трудно понять. Я, повторяю, написал сейчас эту книгу, и я не знаю, понял ли я его. У меня было только одно желание – закончить и написать там, про какую-нибудь железную маску. Понимаете, герцог де Бафор. Что он делал?
Полегче, да?
Что он делал? Ну, очаровательно. Ну, герцог де Бафор бежит из Винсентского замка. Как интересно.
Вы знаете, мы с вами на этом месте прервемся. Я напомню, что у нас в гостях Эдвард Радзинский. Говорим мы об эффекте или о феномене Сталина. Через пару минут мы вернемся в студию. И напомню для тех, кто отвечал на наш вопрос, что у вас по-прежнему есть шанс выиграть книгу Эдварда Станиславовича «Сталин. Жизнь и смерть», которую он вам же и подпишет.
Выхода нет.